Домино.
Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Домино», в которой мы говорим о стиле жизни и культуре повседневности. У микрофона писатель Виктор Ерофеев. Виктор, здравствуйте!
Здравствуйте!
И я, Анна Качарова. Эту программу мы задумывали как выпуск, посвященный знаменитому музыкальному фестивалю «Декабрьские вечера». Он стартовал 2 декабря в этом году по понятным причинам. Все концерты проходят онлайн. Но, к сожалению, пришли очень печальные новости. Ушла из жизни знаменитый, легендарный директор Пушкинского музея в последние годы, его президент Ирина Александровна Антонова. И, конечно, сегодняшний выпуск мы посвящаем ей, ее работе в музее и декабрьским вечерам, в том числе придуманным в свое время и созданным вместе со Святославом Рихтером. Виктор, ну я знаю, что вы с Ириной Александровной были знакомы и даже писали предисловие к каталогу одной из выставок. Это была выставка «Коко Шанель». Расскажите об этом знакомстве и сотрудничестве.
Вы знаете, дело в том, что у меня с Ириной Александровной связаны самые теплые воспоминания, когда речь заходит о ней, а не о том, что когда-то она была что-то там в советские времена, каким бы комиссаром и так далее. То есть сначала я встречался с таким, я бы сказал, железной маской Ирины Александровны. Ну вот что-то было такое...
Но не да, в реальности, она, вот, а как, где-то да. там, да, на страницах, да. я не знаю, газеты
да,
или
да,
чего.
Да. А вот когда я с ней познакомился и... мы стали сотрудничать. Я, во-первых, поразился тому, что я, в общем-то, прямо скажем, не самый ультраклассический консервативный писатель. Ей казался любопытным. Это уже мне самому казалось.
Любопытным тоже, да?
Да. Угу. А кроме того, у нас возникло такое реальное взаимопонимание, которое привело вот как раз к тому, что я написал предисловие к выставке «Коко Шанель». Вы знаете, это была огромнейшая выставка. У них музей и вообще...
И очень неожиданная, кстати, для, в общем, академического музея выставка.
И не очень неожиданная. И... А для меня было очень неожиданно, когда Ирина Александровна мне позвонила и предложила написать предисловие. И это предисловие было тем более для меня интересно, что куда-то меня увело в дебри моды, каких-то легендарных личностей, невероятных событий, каких-то успехов и провалов самой Шанель, ее личной жизни тоже исполненной, бог весть чего, и как она, в общем, была спасена Черчиллем после войны, потому что каким-то образом она была в личной жизни связана за Германией того времени, ну и так далее, и так далее. Я прямо был восхищен вот этой вот фактурой. И «Жизнь как произведение», как у Шанель, где было очень какое-то много мистики, в которую хотелось погрузиться. И я это написал так, как я это видел, как мне казалось. И это напечатали, вообще не исправив ни одного слова. И этот каталог есть, и это было начало нашего такого, в общем, серьезного знакомства уже. А потом так случилось, что мы в Анапе на кинофестивале оказались в одном жюри, и был еще из людей, которые всем известны, был еще и Анатолий Васильев, вот был она.
Анатолий театральный режиссер, да?
Да, театральный, замечательный режиссер. И мы вот судили фильмы, и мне было очень любопытно, как она почувствовала такой ветер времени. Вот куда-то она двинулась вместе с нами, с Васильевым и со мной, но не потому, что она хотела нам поддакнуть, а потому, что она понимала, что есть какие-то вещи, которые вот вместе с временем меняются. И она так оживлялась, она так умно и тонко реагировала на те фильмы, которые мы смотрели, что, честно говоря, вот мы, несмотря на определенную разницу лет, мы ее приняли в свою компанию, получали большое удовольствие просто от того, чтобы любить. Ну и после этого мы, я не скажу, что мы стали друзьями, но мы стали, в общем-то, людьми, которые достаточно близко и достаточно дружелюбно общаются, и, в общем, в ее помещениях музея, там происходили какие-то съемки апокрифы и так далее, и так далее. Мне было это всегда очень лестно, что она это позволяла и даже этому радовалась.
Ну, это, кстати, такое парадоксальное жюри. Вот я сейчас представила, Ирина Александровна, Анатолий Васильев, и вы очень разные три человека, которые судят. Наверное, это было интересно и любопытно было наблюдать, какие решения вы принимали. Но, Виктор, об Ирине Александровне много, конечно, за эти дни было сказано, и, наверное, даже люди, которые не были с ней лично знакомы, вот я обратила внимание, кстати, в соцсетях многие писали о ней как о человеке близком, и такая постоянно звучала фраза, что казалось, что она будет всегда, ну, потому что действительно, вот я сколько себя помню, она была в Пушкинском музее, она возглавляла этот музей, потом вот несколько лет назад уже ушла на пост на президента, но, кстати, все равно очень активно работала, участвовала в выставках, читала лекции для людей старшего возраста, бывала на всех открытиях, и я, конечно, была поражена, когда ее видела, как она совершенно свободно переходит с одного языка на другой, говорит по-английски, по-французски, то есть совершенно свободное владение языками, умение общаться с людьми очень разного рода. Все всегда стояли и как-то прислушивались к ней. Не потому, что там она вот возглавляла такой знаменитый музей, просто она очень интересно всегда говорила. Поделюсь своими тоже впечатлениями. Когда-то я брала у нее интервью, и дело происходило в такой мобильной студии, которая была оборудована в машине, в минивэне. И было лето. Мы не могли включить там кондиционер, потому что иначе он бы шумел, и была бы некачественная запись. И представьте себе, но это было где-то лет 9 назад, в общем, уже не юная девушка, она в течение получаса в этой духоте, в совершенно, в общем, таких походных условиях давала мне интервью, ну вот, знаете, отрабатывая как бы каждую минуту вот этого записного эфира, я была совершенно потрясена ее стойкости. И когда я попыталась вообще там чуть-чуть пораньше свернуть беседу, потому что я подумала, что, наверное, она уже очень устала, она меня, в общем, как-то так притормозила и сказала, что вот еще у нас есть с вами время, и мы должны с вами обсудить много разных вопросов. То есть это уникальный, конечно, человек по своей жизненной энергии, интеллекту, умению общаться с людьми совершенно разными. И я думаю, что, конечно, она для многих из нас, в общем, всегда была и останется таким вот образцом, как надо себя вести.
И не только. И не только вести, а главное, как существовать в искусстве, потому что только благодаря Ирине Александровне возникли парадоксальные, яркие выставки, которые мы могли смотреть в Пушкинском музее.
Конечно, давайте вспомним.
Потому что у нее были огромные связи. Ну вот эти выставки «Москва-Париж», например.
Конечно.
Ну, вообще просто
знаменитая,
фантастическая выставка, где были сведены первый раз две культуры таким образом, что можно было оценить их близость и их несходство. Я помню, что для меня это было огромное открытие, что мы все-таки в России, наша национальная идея в искусстве – это искать смысл жизни, вообще в культуре. А французское наслаждение жизнью, она, безусловно, тоже связана с какими-то смыслами, но все равно находится немножко на другой плоскости и скорее проигрывает нам, представляете, именно в глубине познания вот универсального мира. И, с одной стороны, это поразительная мощь французов, а с другой стороны, такое глубокое исследование человеческой и божественной природы русских повергло меня просто в какое-то невероятное состояние, не знаю, даже оцепенения, экстаза, чего угодно. Запомнилось до сих пор. Конечно, эта выставка была одна из тех, которые останутся на века, и каталог.
Ну, это эпохальная, да, выставка. Я как раз хотела вспомнить этот каталог, который вот я изучала в свое время. Который... Вот он вообще был такой библиографической ценностью.
Да, и который вообще потом, естественно, перекочевал и в Париж, превратившись во французский каталог этой же выставки. Чудесно. То есть, с одной стороны, это был просто подвиг вот собрать все вместе, собрать великие произведения. А с другой стороны, это помимо подвига, это еще был какой-то такой, я бы сказал, искусствоведческий анализ всего того, что было сделано. Это не просто развешанные картины. Конечно, в эти дни, когда мы прощаемся с ней, надо сказать, что мы прощаемся с человеком, который чувствовал искусство, и не только, кстати говоря, художественное искусство, также музыку, поэзию, кино, и которое очень много сделало для этого, очень много сделало.
А вы знаете, когда мы готовились с вами к этой программе, я поняла, что, в общем, все то, что стало популярно в музеях за последние 5-10 лет, какой-то и параллели между разными видами искусства, и проведение музыкальных фестивалей, все эти какие-то аналогии, переклички, самые разные направления, которые могут быть вообще в музее, вот это все на самом деле было уже давно придумано и воплощено в Пушкинском музее благодаря Ирине Александровне Антоновой.
Да, это было переплетение. Да.
Потому что именно она со Святославом Теофиловичем Рихтером придумала фестиваль, они сделали, воплотили этот совершенно потрясающий фестиваль «Декабрьские вечера». Да, и когда вокруг, в общем, еще бушевала советская идеология, там, я не знаю, поднимались вопросы веры в Бога, да, в программе фестиваля, какого-то осмысления человеком Библии. Ну, то есть какие-то темы были совершенно невероятные.
Ну и вообще прошлых жизней. И Рихтер рассуждал о том, что уж точно он был композитором, ну и художником Ренессанса, наверное. И вообще это, конечно, было удивительное явление. И, конечно, вот это вот переплетение, вот этот вот, можно сказать, гармония искусства, это было рождено на декабрьских вечерах. Я полностью с вами согласен.
Надо сказать и еще об одном очень важном направлении работы музея. Это, конечно, детские образовательные программы, знаменитый клуб юных искусствоведов, который там существует годами и уже... Но энное количество поколений выпустились из этого клуба. Я, признаюсь, тоже в какой-то год попала туда и ходила на занятия. И это же тоже меняет людей, вот эти знания, это умение вести диалог с искусством. Это вообще ощущение того, что ты приходишь в музей как к себе домой. Вы знаете, я признаюсь, что я вообще даже прогуливала уроки в Пушкинском музее, потому что это было прекрасным местом уединения, где можно было посидеть в любимом зале, подумать о жизни и вообще как-то вот насладиться моментом.
Ну, надо сказать, что моя дочка Майя тоже в какой-то момент ходила туда просто в кружок рисования, живописи. И я помню, что на первом же занятии было предложено ребятам нарисовать какие-то музыкальные инструменты. И она нарисовала барабан. И как-то все были потрясены, как это получилось. Для меня вообще было очень важно, что она так смело нарисовала этот барабанчик. И с тех пор у нее вот это художественное мышление превалирует. И вы знаете, вот, можно сказать, благодаря Пушкинскому музею мы что-то, в общем, в нашей семье нашли сообща в Майке такое, что она, скорее всего, будет принадлежать миру искусств.
Ну, а в фестивале этого года мы говорили накануне с заведующей музыкальным отделом Музей изобразительных искусств имени Пушкина Юлией Исаковной де Клерк. Юлия Исаковна, здравствуйте. Спасибо, что вы нашли сейчас время и возможность пообщаться с нами. Расскажите, пожалуйста, какова была идея фестиваля в этом году? Как было все задумано первоначально?
Первоначально было все задумано грандиозно, потому что в этом году у нас юбилей, двойной юбилей, 105-летие со дня рождения Рихтера. 40 лет декабрьским вечерам, конечно, мы все думали о том, что это будет грандиозный праздник, и декабрьские вечера станут, так сказать, кульминацией нашего музыкального года. А жизнь, к сожалению, внесла свои коррективы, поэтому я думаю, что я не буду оригинальна, наверное. Сегодня в такой ситуации находится. У нас было 4 практически проекта. Мы приспосабливались к реальности, пытались как-то адаптировать все это под сегодняшний день. И вот в итоге у нас на выходе получился фестиваль, очень компактный, очень лаконичный, потому что самая главная задача была спасти его. Первоначальная идея, ну, как и всегда, поскольку декабрьские вечера — это единое целое между выставкой и музыкальными концертами, конечно, была выставка и, соответственно, музыкальные программы. И в этом году, как никогда, мы работали в очень тесном контакте и союзе с нашими коллегами, делали вместе выставку, и они были также в курсе, так сказать, всех наших движений по части изменений музыкальных программ.
Выставка должна была быть посвящена Святославу Теофиловичу.
Да, она называлась «Святослав Рихтер, я вижу музыку». И, в общем, здесь сейчас просто об этом как-то даже уже грустно рассказывать, честно говоря, потому что, да, выставка должна была показывать такой, я бы сказала, метафизический портрет Станислава Теофиловича Рихтера. Мы очень, так сказать, с коллегами скрупулезно отнеслись ко всем текстам, собственно, рихтеровским и о Рихтере. И это такой кладезь всяких интересных мыслей и соображений, и цитат замечательных, потому что у Рихтера, даже если он о чем-то рассказывает, то всегда есть ассоциации с живописью, и всегда есть, так сказать, какие-то отсылки к музыке. И мы, так сказать, как раз все вот эти замечательные, то есть все эти жемчужинки подбирали, и сложилась очень интересная концепция выставки, очень необычная, которая давала представление о Рихтере, о человеке, о художнике, о музыканте, со всеми вот отсылками к живописи и к музыке. И так вот мы и выстраивали эти ряды, постарались выявить наиболее важные темы для Рихтера и связать их, собственно, с программами музыкальными. Понятно, что это получились две параллельные истории, они совершенно не дублировали друг друга, это был именно такой сложный и интересный контрапункт, необычный. Но, соответственно, выставки сейчас нет, она, может быть, будет в каком-то другом виде, в онлайн, не знаю. А концерты мы тоже сократили, но получилась такая очень четкая, лаконичная и очень музыкальная форма, я бы сказала, пятичастного ронда с тремя рефренами, где концерты с оркестром и с двумя сольными программами, в которых выступает Михаил Васильевич Плетнев и Ильсовер Саладзе. Мы очень, так сказать, скрупулезно подошли к программе, понимая, что мы ее сокращаем, но при этом мы не должны выбросить ребеночка. И поэтому каждая тема каждого концерта, она отсылает к какому-то из декабрьских вечеров прошлого. Но в то же время это не повторы программ, а это некие фантазии на тему, понимаете, да? Вот первое, собственно, сегодня открытие, которое состоится. Мы, конечно, не планировали, что это все произойдет так, как это сегодня происходит, когда у нас такая печальная новость пришла об уходе Ирины Александровны. Но концертная программа открывается темой «Художник читает Библию». И, собственно, мы исполняем на открытии фестиваля два сочинения, которые нас отсылают к евангельскому сюжету «Страсти Господних».
Но мне кажется, это очень символично, потому что, несмотря на все сложности, которые могли быть идеологические в 80-е годы, Ирина Александровна и Святослав Теофилович, они всегда представляли публике какие-то уникальные программы с потрясающей какой-то глубиной вообще взгляда.
Это отдельная, это совершенно отдельная тема, потому что на протяжении декабрьских вечеров было несколько программ, которые так или иначе трактовали тему веры и вообще христианской культуры. Это был первый фестиваль 94, потом был фестиваль 89-го года. Ну, в общем, их несколько было. И как раз в 2004 году, когда была тема «Отражение метаморфозы», как раз прозвучала вот эта удивительная программа, где классика и авангард соединились вместе, и где, в общем, исполнялись впервые тогда «Семь слов Гайдна» и «Семь слов Губайдуллина». И вот эту программу мы как раз решили и открыть фестиваль. И вот сегодня она настолько актуальна, понимаете? Mm-hmm. Это такое, я бы сказала, абсолютно символическое открытие фестиваля именно этой темой, потому что с нее все начинается. Затем у нас будут, если говорить о программах фестиваля, будет еще тема очень важная для Рихтера. Это знаменитый фестиваль 85-го года «Мир романтизма». Это будет, безусловно, тема классика и авангард, который мы, собственно, закрываем фестиваль. И будет два концерта, которыми мы вспоминаем декабрьские вечера, тоже праздновавшие юбилей. Первое, так сказать, юбилейное приношение, «Звездный час», да, когда декабрьские вечера отмечали свое 10-летие, а потом 15-летие. Вот будут у нас еще и такие программы, собственно, вот юбилейное приношение. И абсолютно не случайно у нас будет Михаил Васильевич Плетнев, который впервые выступил на декабрьских вечерах в 86 году с программой сочинений Чайковского. Ну, потому что я думаю, что никому не нужно говорить, что Плетнев один из, ну, по-моему, единственный и лучший интерпретатор музыки Петра Ильича. И поэтому у нас тоже на фестивале будут «Времена года» и будет «Шуберт», в котором, так сказать, Михаил Васильевич, в общем, отдает дань Рихтеру, потому что это две сонаты тоже из репертуара Святослава Теофиловича, открывшего во многом Шуберта. Ильсовер Саладзе как раз будет участвовать в программе «Мир романтизма». И, конечно, поскольку Рихтер считал, что она из лучших, так сказать, исполнительниц сочинений Шумана, то мы, в общем, попросили Ильису Константиновну как раз посвятить эту программу Шуману и Шопену. И вот они будут как раз в программе циклы фортепианные Роберта Шумана и последняя, третья фортепианная соната Шопена.
И все концерты можно будет посмотреть онлайн в этом году?
Да, все концерты можно посмотреть онлайн. Последний очень важный концерт. Он еще будет у нас, естественно, концерт, вот, который еще в «Звездный час». Там тоже интересная программа, в которой совмещается, собственно, классика и современность, но у нее есть свой как бы изюм, изюминка своя, потому что это будут переложения как бы, да, для оркестра, для ансамбля. Единственное, у нас будет сочинение Шостаковича, «Октет», его знаменитые две пьесы, которые написаны были еще молодым Дмитрием Шостаковичем. И затем будут звучать Шуман и второй фортепианный концерт Фредерика Шопена, который будет исполнять Денис Мацуев в интерпретации, то есть, в общем, в транскрипции, скажем так. Ну и последний концерт, который, в общем, закрывает фестиваль, он тоже очень символичный. И мне кажется, это, вот, в общем, очень важный финал для нас. Это концерт, который называется «Классика авангард». Был такой фестиваль в 91 году. Очень, так сказать, тоже символичная история была, потому что очень были смелые программы, где столкнулась классика и, в общем, сегодняшние композиторы, еще на тот момент уже громко звучащие, но все помнили, что еще, так сказать, 15-20 лет назад они были официально абсолютно никак не признаны. Это, в общем, тогда прозвучали сочинения Дисона Денисова, Софьи Губайдуллиной, Ника Каретникова, Альфреда Шнитке. И вот мы вспоминаем этот фестиваль и соединяем очень важно Моцарта. Моцарт вообще для нас в этом году был, так сказать, фигурой. Моцарт и Бетховен ключевыми на выставке, но будет звучать 25-й фортепианный концерт мажорный, который, кстати, играл Рихтер в исполнении Бориса Березовского. И будет знаменитая такая шутка Альфреда Шнитке «Моцарт а-ля Гайд». И заканчиваем мы фестиваль мировой премьеры сочинения Александра Устина. Это был у нас такой замечательный замысел, который, к сожалению, вот не осуществился вполне.
И тоже Александр Устин же ушел в этом году, к сожалению, в начале эпидемии.
Ну вот я вам, собственно, и рассказываю всю эту историю, потому что, в общем, у нас была очень красивая идея, из-за нее как-то и композиторы очень откликнулись. Мы, собственно, связались, не буду сейчас рассказывать с кем, потому что это были очень крупные композиторы, зарубежные в том числе, и мы попросили у них написать сочинение, специально их такое приношение фестивалю «Декабрьские вечера». Все откликнулись очень горячо, но до того, как случилась вся эта пандемия, Александр Устин, не дожидаясь никаких бумаг, никаких контрактов, написал пьесу «Юбиляция» для камерного оркестра и прислал нам его. Это его последнее сочинение. Да, это его последнее сочинение, через месяц его не стало. И мы, конечно, сразу поняли, что мы в любом случае будем это исполнять. И собирались как раз им закончить фестиваль. Ну, собственно, мы это и сделаем. Но только вот уже теперь не только памяти Александра Устина прозвучит из сочинения, но и памяти Ирины Александровны.
Спасибо вам большое.
Домино.
Юлия Исаковна де Клерк, заведующая отделом музыкальной культуры Пушкинского музея, один из кураторов фестиваля «Декабрьские вечера». Виктор, мы должны сказать, что в этом году этот фестиваль юбилейный, 40-й, и я еще раз хочу напомнить нашим слушателям, что в этом году все программы можно посмотреть, послушать на сайте фестиваля онлайн. Мне кажется, это, в общем, большая такая ценность, потому что обычно туда не так-то просто попасть. На эти концерты там и программы уникальные, и исполнители замечательные, и здесь вот исполнители выдающиеся просто, о которых сейчас Юлия Исаковна говорила.
И публика такая насиженная, можно сказать, насиженная, то есть она годами, и в этом смысле, в общем, она не меняется. И когда я там бывал, я чувствовал, что, в общем, настолько эта публика уже срослась, что это уже такой клуб искусств, который необходим, конечно, в любой стране. И надо сказать, что здесь, как раз благодаря «Декабрьским вечерам», Москва врывается вперед. Вот я только что был в Париже, и мои друзья, французы, вспоминали эти
«Декабрьские вечера».
Вообще вспоминали, да. И вспоминали культурную жизнь Москвы, и отмечали, что в ней есть какая-то вот такая особенность, именно погружение. Вот видите, сегодня у меня тема погружения. То есть не просто, так сказать, вот пойти и послушать, а что-то открыть для себя новое и погрузиться в какой-то вот важный мир культуры. Вот это цель, которая была достигнута как раз вот сотворчеством Антонова и Рихтера, которые однажды, 40 лет назад, встретившись во Франции, туда Рихтер ее пригласил.
На фестиваль, да.
Буквально там и родилась эта идея, которую Рихтер очень быстро захотел реализовать. Ирина Александровна рассказывает о том, что было лето, а он сказал, ну, в этом году уже, в декабре, мы начинаем. И поэтому первые декабрьские вечера были посвящены русскому искусству, потому что не сумели собрать международных музыкантов. И, с одной стороны, это была русская музыка, а с другой стороны, Это была русская живопись, что, как вы сами знаете, они очень характерны для самого Пушкинского музея.
Конечно.
А я хочу сказать, что к юбилейному как раз году декабрьских вечеров, вот, значит, 40 лет им,
да,
вышел замечательный совершенно каталог, где и Ирина Александровна вспоминает начало, где Рихтер играет афоризмами очень яркими, и Юрий Башмет, который сейчас возглавил этот фестиваль, рассказывает о своих впечатлениях о декабрьских вечерах, и, что важно, переплетаются эти рассказы с потрясающей живописью. Малевич, Эгон Шиле и так далее. Поразительно совершенно.
Да, и этот каталог, кстати, тоже доступен онлайн, так что я призываю наших слушателей внимательнее изучить сайт фестиваля и посмотреть этот каталог в том числе. Ну и напомню, что продлится фестиваль в этом году до 18 декабря.
Ну вот, я думаю, что мы сделали хорошую такую аннотацию для фестиваля. И поверьте мне, дорогие наши слушатели, что действительно у вас уникальная возможность благодаря такой дурной болезни побыть со всеми уникальными людьми на этом фестивале и почувствовать, что такое настоящее искусство.
Писатель Виктор Ерофеев и я, Анна Качарова. Это была программа «Домино», в которой мы говорим о стиле жизни и культуре повседневности. Всего доброго!